Глава вторая. Что Люси нашла по ту сторону дверцы.
«Здравствуйте», — сказала Люси.
Но Фан был очень занят. Он подбирал свои пакеты и ничего ей не ответил. Собрав их все до единого, он поклонился Люси.
«Здравствуйте, здравствуйте», — сказал Фан. «Простите, я не хочу быть чересчур любопытным, но, если не ошибаюсь, вы дочь Евы?»
«Меня зовут Люси», — сказала она, не совсем понимая, что имеет в виду Фавн.
«Но вы, простите меня, вы, как это называется, девочка?»
— спросил Фавн.
«Конечно, я девочка», — сказала Люси.
«Другими словами, вы настоящий человеческий человек?»
«Конечно, я человек»,
— сказала Люси, по-прежнему недоумевая.
«Разумеется, разумеется», — проговорил Фавн, — «как глупо с моей стороны. Но я еще ни разу не встречал сына Адама или дочь Евы. Я в восторге».
«То есть...» Тут он замолк, словно чуть было не сказал нечаянно то, чего не следовало, но вовремя об этом вспомнил.
«В восторге», — повторил он. «Разрешите представиться, меня зовут Тамнус». «Очень рада познакомиться, мистер Тамнус», — сказала Люси. «Разрешите осведомиться о Люси, дочь Евы, как вы попали в Нарнию?»
«В Нарнию? Что это?» — спросила Люси.
«Нарния — это страна», — сказал Фавн, — «где мы с вами сейчас находимся. Все пространство между фонарным столбом и огромным замком Кер-Перавел на Восточном море».
«А вы пришли из диких западных лесов?»
«Я? Я пришла через платяной шкаф из пустой комнаты».
«Ах», — сказал мистер Тамус печально,
— «если бы я как следует учил географию в детстве, я бы, несомненно, все знал об этих неведомых странах. Теперь уже поздно».
«Но это вовсе не страны», — сказала Люсь, еле удерживаясь от смеха.
«Это в нескольких шагах отсюда, по крайней мере, не знаю. Там сейчас лето».
«Ну а здесь в Нарнии зима», — сказал мистер Тамус, — «и тянется она уже целую вечность. И мы оба простудимся, если будем стоять и беседовать тут на снегу.
Дочь Евы из далекой страны пуста я комната, где царит вечное лето в светлом городе платье на шкаф. Не хотите ли зайти ко мне и выпить со мной чашечку чая?»
«Большое спасибо, мистер Тамнус», — сказала Люси, — «но мне, пожалуй, пора домой».
«Я живу в двух шагах отсюда», — сказал Фавн. «У меня очень тепло. Горит камин, есть жареный хлеб и сардины. И пирог».
«Вы очень любезны», — сказала Люси, — «но мне нельзя задерживаться надолго».
«Если вы возьмете меня под руку, дочь Евы», — сказал мистер Тамнус, — «я смогу держать зонтик над нами обоими. Нам сюда. Ну что, пошли?»
И Люси пустилась в путь по лесу под руку с Фавном, словно всю жизнь была с ним знакома. Вскоре почва у них под ногами стала неровной, тут и там торчали большие камни. Путники то поднимались на холм, то спускались. На дне небольшой лощины мистер Тамнус вдруг свернул в сторону, словно собирался пройти прямо сквозь скалу. Но, подойдя к ней вплотную, Люси увидела, что они стоят у входа в пещеру. Когда они вошли в нее, Люси даже зажмурилась, так ярко пылали дрова в камине. Мистер Тамнус нагнулся и взял начищенными щипцами головню, зажег лампу.
«Но сейчас он быстро закипит», — сказал он, поставив на огонь чайник.
Люси не случалось видеть такого уютного местечка. Они находились в маленькой, сухой, чистой пещерке со стенами из красноватого камня. На полу лежал ковер, стояли два креслица. «Одно для меня, другое для друга», — сказал мистер Тамус. Стол и кухонный буфет. Над камином висел портрет старого Фавна с седой бородкой. В углу была дверь.
«Наверное, в спальню мистера Тамнуса», — подумала Люси.
Рядом полка с книгами. Пока мистер Тамнус накрывал на стул, Люси читала название книг. «Кому выгодны россказни о льве?» «Научное доказательство того, что лета не бывает?» «Исследование ходячих легенд о происхождении Нарнии». «Человек. Миф или реальность?» Другие книги были поставлены так, чтобы их название не мог прочесть случайный посетитель.
Люси очень хотелось посмотреть или спросить, как они называются.
Фаун поймал ее любопытный взгляд.
«Это книги не наши, не нарнийские», — шепотом пояснил. «Так что сами понимаете».
И, сменив тему, весело сказал. «Ну, милости просим, дочь Евы». Чего только не было на столе. И яйца всмятку по яйцу на каждого. И поджаренный хлеб, и сардины, и масло, и мед, и облитый сахарной глазурью пирог. Когда Люси устала есть, Фавн начал рассказывать ей о жизни в лесу. Ну и удивительные же были истории. Он рассказывал ей о полуночных плясках, когда нимфы, живущие в колодцах, и дриады, живущие в деревьях, выходят, чтобы потанцевать с Фавнами. Об охотах на белого, как молоко, оленя, который исполняет все твои желания, если тебе удастся его поймать. О пирах и поисках сокровищ с рыжими гномами в пещерах и копьях глубоко под землей. И о лете, когда лес стоит зеленый, и к ним приезжает в гости на своем толстом осле старый Селен, а иногда сам Вакх, и когда в реках вместо воды течет вино, и в лесу неделями длится праздник. «Только теперь у нас всегда зима», – печально добавил он. И чтобы приободриться, Фан вынул из футляра, который лежал на шкафчике, странную маленькую флейту, на вид сделанную из соломы, и принялся играть. И Люсе сразу захотелось смеяться и плакать, и пуститься в пляс, и уснуть все одновременно. Прошел, видно, не один час, пока она очнулась и сказала.
«Ах, мистер Таннус! Мне так неприятно вас прерывать. Мне очень нравится мелодия. Но, право же, мне пора домой. Я ведь зашла всего на несколько минут».
«Теперь уже все кончено», — промолвил Фаун, кладя флейту и грустно покачивая головой.
«Что кончено?» — переспросила Люси и вскочила с места. Ей стало страшно. «Что вы хотите этим сказать? Мне нужно немедленно идти домой. Там все, наверное, беспокоятся».
Но тут же воскликнула.
«Мистер Таннус, что с вами?»
Потому что карие глаза Фавна наполнились слезами, затем по щекам его покатились слезы, и, наконец, он закрыл лицо руками и громко заплакал.
Мистер Таннус», страшно расстроившись, промолвила Люси. «Не надо, не плачьте. Что случилось? Вам нехорошо?» «Миленький мистер Таннус, пожалуйста, скажите, что с вами?»
Но Фаун продолжал рыдать так, словно у него разрывалось сердце. Он не успокоился, даже когда Люси подошла к нему и обняла его, и дала ему свой носовой платок. Он только взял платок, принялся утирать им нос и глаза, выжимая его на пол обеими руками, когда он становился слишком мокрым, так что вскоре Люси оказалась в большой луже.
«Мистер Таннус!» громко закричала Люси прямо Фавну в ухо и потрясла его. «Пожалуйста, перестаньте, сейчас же перестаньте. Как вам не стыдно, такой большой Фавн? Ну почему вы плачете?»
ревел мистер Таннус. «Я плачу потому, что я очень плохой Фавн».
«Я вовсе не думаю, что вы плохой Фавн», сказала Люси. «Я думаю, что вы очень хороший Фавн, самый милый Фавн из всех, которых я встречала».
«Вы бы так не говорили, если бы знали», — отвечал, всхлипывая мистер Таннус. «Нет, я плохой Фавн. Такого плохого Фавна не было на всем свете».
«Да что вы натворили?» — спросила Люси.
«Вот мой батюшка. Это его портрет там над камином. Он бы ни за что так не поступил».
«Как так?» — спросила Люси.
«Как я?» — сказал Фавн. «Пошел на службу к белой колдуньи. Вот что я сделал. Я на жаловании у белой колдуньи».
«Белой колдуньи? Кто она такая?»
«Она та самая, у кого вся Нарния под башмаком. Та самая, из-за которой у нас вечная зима. Вечная зима, а нового года и весны все нет и нет. Только подумайте».
«Ужасно», — сказала Люси. «Но вам-то она за что платит?»
«Вот тут и есть самое плохое», — сказал мистер Тамус с глубоким вздохом. «Я похититель детей. Вот за что. Взгляните на меня, точнее. Можно ли поверить, что я способен, повстречав в лесу бедного невинного ребенка, который не причинил мне никакого зла, притвориться, будто дружески к нему расположен, пригласить к себе в пещеру и усыпить своей флейтой? Все ради того, чтобы отдать несчастного в руки белой колдуньи».
«Нет», — сказала Люси, — «я уверена, что вы не способны так поступить».
«Но я поступил так», — сказал Холм.
«Ну что ж», — отозвалась Люси помедленно. Она не хотела говорить неправду и вместе с тем не хотела быть очень уж суровой с ним. «Что ж, это было нехорошо с вашей стороны. Но вы сожалеете о своем поступке, и я уверена, что больше так никогда не сделаете».
«О, дочь, неужели вы не понимаете?» — сказал Хал. «Я никогда-то раньше поступил так. Я делаю это прямо сейчас. Да, сейчас, в этот самый миг».
«Что вы хотите сказать?» — скричала Люси и побледнела, как полотно.
«Вы тот самый ребенок», — проговорил мистер Тамус. «Белая колдунья мне приказала, если я вдруг увижу в лесу сына Адама или дочь Евы, поймать их и передать ей. А вы первая, кого я встретил. Я притворился вашим другом, позвал к себе выпить чаю и все время ждал, пока вы заснете, чтобы пойти и рассказать обо всем ей».
«Ах, но вы же не скажете ей обо мне, мистер Тамус!» — воскликнула Люси. «Ведь правда не скажете? Не надо, пожалуйста, не надо!»
«А если я не скажу?» — подхватил он, вновь принимаясь плакать. «Она непременно об этом узнает. И велит отрубить мне хвост, отпилить рожки, выщипать бороду. Она взмахнет волшебной палочкой, и мои хорошенькие раздвоенные копытца превратятся в копытища, как у лошади. А если она особенно разозлится, то обратит меня в камень, и я сделаюсь статуей фавна и буду стоять в ее страшном замке до тех пор, пока все четыре трона в Кэр-Каравелле не окажутся заняты. Кто знает, когда это случится и случится ли вообще».
«Мне очень жаль, мистер Тамус», — сказала Люси, — «но, пожалуйста, отпустите меня домой».
«Разумеется, отпущу», — сказал Фаун. «Разумеется, я должен это сделать. Теперь мне это ясно.
Я не знал, что такое люди, пока не повстречал вас.
Конечно, я не могу выдать вас колдуньи теперь, когда я с вами познакомился. Но нам надо скорее уходить. Я провожу вас до фонарного столба. Вы ведь найдете оттуда дорогу в платиношкаф и пуста для комнаты?»
«Конечно, найду», — сказала Люси.
«Надо идти как можно тише», — сказал мистер Тамус. «Лес полон ее шпионов. Некоторые деревья и те на ее стороне». Они даже не убрались со стола. Мистер Тамус снова раскрыл зонтик, взял Люси под руку, и они вышли из пещеры наружу. Обратная дорога совсем не похожа на путь в пещеру Фавна. Не обмениваясь ни словом, они крались под деревьями чуть не бегом. Мистер Тамус выбирал самые темные места. Наконец они добрались до фонарного столба. Люси вздохнула с облегчением. «Вы знаете отсюда дорогу, дочь Евы?» – спросил мистер Тамус. Люси вгляделась в темноту и увидела вдали между стволами деревьев светлое пятно.
«Да», – сказала она. «Я вижу открытую дверцу платяного шкафа».
«Тогда бегите скорее домой», — сказал Фаун.
«И вы можете простить меня за то, что я собирался сделать?» «Ну, конечно же», — сказала Люси горячо, от всего сердца пожимая ему руку. «И я надеюсь, у вас не будет из-за меня больших неприятностей».
«Счастливого пути, дочь Ева», — сказал он.
«Можно я оставлю себе на память ваш платок?»
«Пожалуйста», — сказала Люси.
И со всех ног помчалась к далекому пятну света. Вскоре она почувствовала, что руки ее раздвигают не колючие ветки деревьев, а мягкие меховые шубы, что под ногами у нее не скрипучий снег, а деревянные планки, и вдруг хлоп! Она очутилась в той самой пустой комнате, где начались ее приключения. Она крепко прикрыла дверцу шкафа и оглянулась вокруг, все еще не в силах перевести дыхание. По-прежнему шел дождь. В коридоре слышались голоса ее сестры и братьев. «Я здесь!» – закричала она. «Я здесь! Я вернулась! Все в порядке!»